Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя передача должна была быть посвящена той теме, которая является важной как с точки зрения человеческой жизни, так и с точки зрения копинга, то есть способности справиться с любыми трудностями. Если вы помните, я называл три составляющих копинга. Первое – это оптимизм, второе – это проблемно-целевой подход, и третье – это сотрудничество. И в этом отношении сразу вспоминается известная метафора относительно того, как некоторый праведник решил, так сказать, заранее, загодя, выяснить, как выглядит рай и чем он отличается от ада. И его для начала, так сказать, ангел привел в помещение, огромное помещение, которое было полно котлов с ароматной пищей, очень вкусной и так далее. Но там стоял, и там стоял дикий вой, вой недовольства, потому что каждому давались ложку огромной метровой длины. И в результате либо нужно было браться за горячую часть этой ложки, есть было невозможно, либо, так сказать, невозможно было подтянуть ее ко рту, все обливались, и там стоял, так сказать, недовольный гул и вопль страданий. «Это ад», – сказал ему ангел. Потом он привел его в точно в такое же место, в котором были такие же котлы с пищей, такие же люди, и самое смешное, такие же ложки. Но там стояла только, так сказать, удивительно благостная атмосфера, потому что один кормил с рук другого, а потом другой кормил его. То есть не надо было, так сказать, морочить себе голову, каким образом воспользоваться ложкой, длина которой 1 метр, и которая в центральной только там имеет, так сказать, какую-то теплоизоляцию. А вот это рай, сказал ему ангел. Хранитель. И с этой точки зрения достаточно понятно, что, возможно, на самом деле беда нашей цивилизации заключается в том, что, похоже, одной из задач, которая была перед ней поставлена, это была задача установления того самого сотрудничества, которое мы никак не можем установить. Но одновременно с этим зато мы сделали очень хорошо существование на этой земле антипода этого сотрудничества, а именно манипуляций, которая на самом деле, так сказать, пронизывает сейчас всю, без исключения, жизнь нашего мира. Я должен сказать, что я достаточно внимания уделял этой теме, то есть я даже сделал большую передачу, которая называлась «Психология манипулирующего зла». Простите, как известно, я легко забываю собственное название собственных передач, но всегда хорошо помню их содержание. Но сейчас отлично понимаю, что передача эта заняла примерно час, и в результате еще далеко не все досмотрели ее до конца. Да и я не до конца объяснил те вещи, которые я считаю основополагающими. Так вот, среди таких является то, что, по сути дела, часто в современной психологии носит весьма-весьма будоражащее название, название, которое относится к этой передаче – «Треугольник судьбы». На самом деле, казалось бы, о чем тут, собственно, идет речь? Ну, есть такой треугольник Карпмана, который называют иногда треугольник судьбы, треугольник любви, но это уж совсем странное название, но который на самом деле является идеальной формой для осуществления манипуляций в этом мире со всеми его обитателями. И суть заключается в том, что, во-первых, он идеально соответствует этим определениям манипуляции, а манипуляция по любому определению – это, во-первых, воздействие на других, во-вторых, так сказать, без их предупреждения. В-третьих, с целью получения какого-то ресурса. В-четвертых, скрытно. И с помощью, в общем-то, так сказать, негуманных, а часто и просто антисоциальных действий. То есть определение манипуляции всякий раз, когда вам что-то делают, делают вам хорошо без вашего разрешения и без вашего согласия скрытно, это на самом деле манипуляция. И это не может быть рассматриваться как что-то, относящееся к разумному, доброму и вечному. Так вот, треугольник Карпмана в этом отношении идеальная модель нормальной, постоянно повторяющейся манипуляции, которая существует в нашем мире. Он включает в себя три, так сказать, действующих лица, которые в процессе развития событий меняют роли друг друга. То есть первое всегда, с чего это начинается, что для того, чтобы, так сказать, это возникло, в общем-то, нужна такая интересная роль, как жертва. То есть человек, который претерпел какую-то неудачу, претерпел какое-то, так сказать, нехорошее состояние, который, так сказать, хотел бы из этого состояния выбраться. В том-то и дело, что он только хотел, потому что ничего делать он не хочет. И поэтому начинает играть манипулятивную игру, в которой первым делом ищет другого человека, который будет, или другого человека, явление, институт, система, которая будет являться для него тем, что называется в треугольнике кармана спасатель или спаситель. То есть того, который спасет его от этой унылой доли, и который в результате, так сказать, придет на помощь, ну, почти точно так же, как в свое время приходили на помощь крысороки, и кто там были, Чип и Дейл, да, которые всегда спешили на помощь. Но в том-то и дело, что для того, чтобы привлечь спасателя, необходимо объяснить, что ты не просто, так сказать, виноват в том, что ты заблудился в своей собственной жизни и умудрился в ней не промахнуться, простите, лицом в грязь. Необходимо обязательно доказать некое внешнее воздействие на тебя, которое привело тебя в плачевное состояние. Иначе что же остается? Признать, что ты лох со всех сторон? Нет, это сложно. И поэтому обычно выделяется третий элемент этой игры, не натолный треугольник. Третий элемент игры – это то, что называется преследователь или притеснитель, как его часто называют. И в результате получается, что все выглядит чинно, благородно. То есть бедная жертва начинает жаловаться на горькую участь, которая связана с тем, что там существует нехороший преследователь. Неважно, является ли он системой государства или просто каким-то человеком. Она просто просит спасателя, чтобы он ее спас от всего этого дела. И все выглядит прекрасно, за исключением только одного. Потому что через некоторое время вот эти вот ребята начинают меняться ролями. Понимаете? Через некоторое время получается так, что жертва, ей не очень хочется долго оставаться жертвой, а этот треугольник, он совершенно бесперспективен, потому что на самом деле, если так рассматривать это как треугольник, то между притеснителем и жертвой существует агрессия. Ну, представьте по ребру их отношения. Между жертвой и спасателем существует на самом деле безнадежность, потому что никто не хочет, чтобы вас спасли, или, во всяком случае, требует за это слишком большую цену. А между, так сказать, верхняя часть треугольника, представили, да, между, так сказать, притеснителем и спасателем существует полная неадекватность. Они, казалось бы, противоположны. Если бы. На самом деле динамика отношений в том-то же заключается, что жертва через некоторое время выбирает, куда бы ей перейти, с кем бы ей стать. Кого бы теперь сделать жертвой? На выбор, естественно, есть два. Это сам спасатель и сам притеснитель. Обычно она выбирает в качестве новой жертвы спасателя и объясняет ему, что он не так спасает, не так летишь, не так свистишь, не так разговариваешь и так далее и тому подобное. Что я пришла к тебе с самыми чистыми намерениями. Я, так сказать, отдала тебе свою юную душу, а ты меня не так спасаешь, мало платишь, мало обеспечиваешь, мало даешь, мало поставляешь. Соответственно, с этим, поскольку появилась другая, теперь спасатель является уже жертвой, а жертва является спасателем, она обращает внимание на следующий возможный шаг, который вполне можно сделать. Например, можно спокойно прийти в притеснителей, после чего подробно объяснить и спасателю, какой он дурак, потому что не дает всего того, что нужно, и жертве, что она, в общем-то, так сказать, дура. В общем, игра эта продолжается до бесконечности, и может, и она постоянно разыгрывается в супружестве, она разыгрывается на психотерапевтических сессиях, она разыгрывается в обществе, это вообще социальная игра. И вот этот треугольник Карпмана, он превращается, по сути дела, в какую-то ловушку для существования всего человечества. Почему? Я не хочу сейчас подробно объяснять, что это связано с базовыми сценариями, так сказать. Тут много чего надумано, но это вам не особо нужно. Но о том, например, что жертва – это всегда та, которая выступает из двух беспрожденных вещей. Я не в порядке, ты в порядке, и я не в порядке, ты тоже не в порядке. Это то, что она делает потом, когда, так сказать, мигрирует. То есть все это отсылает к базовым сценариям. И, соответственно, с этим, в общем-то, требует более глубокого погружения в транзактный анализ. Но давайте забудем об этом транзактном анализе взаимодействия, а познакомимся более внимательно с действующими лицами-исполнителями, как это принято говорить, в спектаклях или где-то там, ну, на театральных подмостках. Так вот, получается, что у нас есть три, так сказать, действующие лица-исполнителя. И давайте начнем с жертвы, потому что жертва на самом деле – это тот человек, который не желает брать на себя ответственность. Понимаете? Не желает брать на себя ответственность за свое собственное существование, за решение и так далее. Ему так удобно. Потому что отвечать – это брать на себя действительно ответственность. Это, знаете, как старый анекдот. Не пойду к психологу, а тут этот, опять этот старый чудак скажет мне, что я обязан взять ответственность за свою собственную жизнь в свои руки. Нет, жертва ни под каким видом не возьмет ответственность за другие руки. Она ищет спасателя, который, так сказать, возьмет эту функцию на себя, и она ищет, естественно, преследователя, то есть того самого притеснителя, на котором можно будет, так сказать, назначить ответственность за все проблемы, которые возникли в ее жизни. И в результате получается, что, в принципе, результатом всего это является то, что жертва деградирует. Потому что отказ от своей жизни – это переход на позицию паразита. А в этом мире, этот мир, он рассчитан только на производителей и на творцов, по сути дела. На осуществлятелей всего этого дела, на деятелей. Потому что, извините, но паразиты, они могут действительно существовать только в симбиозе с кем-то. И вот в таком своеобразном симбиозе только и существует жертва, которая, напоминаю, отказывается принимать решения, отказывается делать хоть что-то. На самом деле она, говоря о том, что она хочет, чтобы все изменило, говорит при этом следующее в скобках. «Но я не собираюсь этого делать сам. Ты все изменения сделаешь за меня». Жертва – это, по сути дела, в общем-то, действительно жертва. Очень многие люди постоянно, достаточно большую часть своего времени находятся именно в этой позиции жертвы, конючит, просит, вымаливает, так сказать, жалость, помощь и так далее. А это все связано с тем, что, в принципе, к сожалению, это была их детская позиция зависимости от родителей. Детская позиция неглекта, то есть когда их не воспринимали всерьез, эта позиция стала их судьбой. То есть жертва – это не просто роль, это судьба. Ясно? Возьмем спасателя, о котором, так сказать, нужно говорить только в превосходящей степени. Какой прекрасный человек. Презрев все по первому зову другого человека, он мчится на помощь другим людям. И что? Как вы поняли, в результате-то он получает, так сказать, не пироги и пышки, а скорее синяки и шишки, потому что та же самая жертва делает и жертвой его. Но в том-то и дело, что у спасателя и существует два мотива, как всегда. Один благородный, а другой истинный. Благородный мотив заключается в том, чтобы действительно спасти жертву. Жертва не очень многим, потому что спасатели редко залазят очень глубоко. Они, как правило, предлагают поверхностный вариант решения, так сказать, на который жертва часто правильно отвечает, а можно деньгами. Вот. Но при этом у них есть скрытые мотивы. И у них есть вторичная выгода, как при этом говорят. И на самом деле эта вторичная выгода заставляет присмотреться к спасателю намного более заинтересованным взглядом. Потому что, по сути дела, он хочет сделать следующее. Во-первых, повысить свою самооценку, понимаете, да? Получить самоуважение дополнительное и, соответственно, повышение статуса в глазах у этой жертвы. Смотри, какой я спасатель. Вот на мне эти самые костюмы. Супермена, соответственно, меч, лазерный меч или что там еще такое. Но, в общем-то, я не такой, я куда как круче. И одновременно при этом он хочет во-первых, создать у жертвы созависимость, то есть на самом деле его, так сказать, подпольная мысль о том, чтобы посадить жертву на созависимость и использовать ее, в каких-то, надеюсь, достаточно благородных своих целях. А во-вторых, он при этом, так сказать, создав созависимость, он хочет получить нечто в ответ, некие блага, некие ресурсы, которые благодарная жертва, конечно же, как считает спасатель, отдаст ему, потому что, надо же благодарить за то, что ты сделал. Ага. Знаете, существует очень хорошее выражение. Если сделал кому-то что-то хорошее, успей увернуться от благодарности. Здесь в данном случае благодарность – это то, что воспринимается только спасателем, хотя смутно. А на самом деле что живет спасатель? Да тот самый, опять-таки, маленький мальчик или девочка. Но если жертва – это маленькая мальчик или девочка, которая всегда, так сказать, хлопала глазками, рыдала, доказывая свою несостоятельность перед папой и мамой, и получала за это пироги и пышки, В данном случае спасатель – это другой мальчик. Этот мальчик, которому говорили, что надо быть хорошим мальчиком, надо делиться, надо всем помогать и так далее. И, соответственно, ему таким образом заповедовали на жизнь, чтобы в течение всей жизни он этими спасательными операциями зарабатывал себе ресурсы, блага, статус и так далее и тому подобное. Что, кстати говоря, чаще всего просто-напросто не происходит. Потому что, еще раз объясняю, что здесь настолько быстро меняются роли, что хронические спасатели, работающие только на свое реноме, на то, чтобы их любили, на то, чтобы их оценили, на то, чтобы их считали значимыми, они далеко не всегда выигрывают в жизни, а точнее, как и жертвы, очень часто проигрывают, деградируют до, ну, так сказать, критиканов всего и всего. Я так хотел помочь, а они все такие нехорошие. Кстати, я так хотел помочь, а вы все такие нехорошие. Это как раз очень хорошая переходная форма для того, чтобы перейти к третьему типу, а именно к преследователю. Потому что преследователь на самом деле, он ведь не столько, так сказать, загоняет жертву в угол с помощью каких-то там, с целями какого-то там насилия над этой жертвой, он просто хочет получить то, что недополучил в детстве. А именно, он стремится властвовать, доминировать, да, часто нападать, и, соответственно, с этим... Очень часто получается, что на самом деле вот этот вот преследователь, отважный притеснитель, человек, который притесняет всех и вся, человек, который нагло прет на все, включая даже мировое сообщество, на самом деле в душе это тот же ребенок, получивший кучу психотравм, которому никогда не давали доминировать, никогда не давали, так сказать, что-то действительно реально получать, но он привык к подобной форме достаточно наглого поведения, потому что она компенсирует все то, что он не получил в детстве. И в результате получается, что со стороны преследователя, ну, мы постоянно видим проповеди, угрозы, насилие, и все ради вот этого самого, так сказать, получения внимания, получения принятия, утверждения самого себя. Вот и в результате получается, что... Это опять-таки мы видим ситуацию игры с проигрышем, потому что на самом деле спасатель обычно он исходит из следующего варианта, то есть притеснитель. Он сначала дает вам лозунг спасателя: «Я только хотел вам помочь». Я только хотел вам помочь. Если вы сделаете так, как я советую, все будет прекрасно. Затем следует следующий момент – переход его в жертву. Но вы не поняли мою возвышенную душу, нашу идеологию, наше стремление, чтобы все было максимально хорошо, светло, тепло и так далее. После чего он превращается. И а раз так, то тогда мне пришлось вас наказывать. Нам приходится вас наказывать, и он превращается в результате в такого преследователя, притеснителя. Вам ничего это не напоминает? Из того, что происходит в мире. Опять-таки, напоминаю, никакой политики, но на самом деле вот этот треугольник судьбы, он разыгрывается бесконечное, бесчисленное число раз на самых разных уровнях. Начиная с уровня отношений в детской песочнице, простите, и кончая уровнем международной реал-политики, то есть международных отношений, которые, так сказать, всегда строятся по этому принципу. Ищи жертву, которая начнет эксплуатировать спасателя, для этого найдет притеснителя, а это легко. И, соответственно, с этим, ну, дальше, как вы поняли, как там говорили раньше выражение «любовь до гроба, дураки оба», так вот в данном случае дураками являются все, кроме, пожалуй, жертвы, которая очень хорошо умеет собирать ништяки, те самые пироги и пышки, о которых я говорил. Почему так получается? Ну, видите ли, любая манипуляция, она базируется на недостатках человеческой природы. Я уже сказал, что на самом деле жертвами, спасателями, спасителями и притеснителями нас делает не что-то, а, собственно говоря, особенности нашего воспитания. А эти особенности практически везде одинаковы. И не случайно среди психотерапевтов гуляет грустная шутка о том, что психотерапевты нужны всем, потому что у всех была мама, у всех были мамы. Так и получается, что когда вы играете с мамочкой, вы играете с ней каким образом? Вы играете, либо делаете себя жертвой, мамочка, помоги, потому что меня кто-то притеснил, мамочка становится спасателем резко, понимаете? Это очень интересная игра, которую можно разыграть между папой, мамой и детем, потому что мама, помоги, папа, преследователь, притеснитель, стань спасителем. И так далее до бесконечности. А в результате получается, что вы, не освоив полноценно то, что на самом деле должно происходить в треугольнике судьбы, и о чем я скажу немножко позже, в результате делаете себя, честно говоря, ну, проигрывающим в этой жизни. Понимаете? Если есть выигрывающие, те, которые действительно реализуют себя и достигают того, чего они хотели и могли достичь, есть проигрывающие, есть не проигрывающие, не выигрывающие, такие середнячки, которые, так сказать, болтаются то там, то там. В принципе, и есть проигрывающие, которые на самом деле проигрывают эту жизнь. То есть, если и достигают чего-то в ней, это очень долго и с сумасшедшими трудностями. Самое смешное, что это опять-таки вытекает из очень любопытной вещи. Помните, я говорил, я в порядке, ты в порядке. Это базовое, что лежит в основе отношений, что в треугольнике кармы, например, обретает очень уродливые формы. Потому что, как вы поняли, там нет... Ты в порядке, потому что и спаситель исходит по отношению к жертве. Я в порядке, ты не в порядке. И притеснитель исходит с точки зрения «я в порядке, а вот ты не в порядке». Соответственно, с этим жертва должна принимать позицию либо «я не в порядке, а вот вы действительно и ты в порядке», либо, что самое интересное, она отвечает на это позиции «я не в порядке, но и вы не в порядке». И поэтому... Ничего толкового для того, чтобы вы стали самим собой, для того, чтобы вы стали человеком, человеком окей, который живет в этом мире, который реализует непосредственно оптимизм, ну, не происходит. Просто не происходит. И получается, что все мы, так сказать, недорощенные до определенного уровня зрелости, не пришедшие на уровне self-support. А помните, что единственным критерием взрослости в этом мире является опора на самого себя, self-support. Не на преследователя, не на спасателя, не на жертву себя, а на самого себя. А это требует уже отказа от позиции жертвы, естественно. И в результате получается, что вы либо просто боитесь отрицательных эмоций. Один из таких интересных вещей, потому что вам накладывали запрет на отрицательные эмоции, хотя это абсолютно нормально, потому что невозможно жить только в состоянии плюс, то в этом состоянии, извините, даже состояние ноль будет состоянием минус. В результате вы бежите от отрицательных эмоций, и как следствие второе, вы не умеете сказать «нет», потому что это вызовет отрицательные эмоции, «я обижу человека». Этим особенно грешат спасатели, которые никому не отвечают «нет», а только лишь летят на помощь, как гаечка, Чип и Дейл. Дальше получается, что в результате возникает эмоциональная зависимость. Вот, зависимость, которая, так сказать, переходит потом в созависимость. Вы начинаете зависеть от других людей. Дальше получается интересная вещь, что вы настолько стремитесь получить одобрение, что согласны платить за нее очень большую цену. В результате при этом это связано с тем, что вы не уверены в себе по целому ряду вопросов. И что, в общем-то, вы проявляете банальнейшую, прибанальнейшую доверчивость и наивность. Вот и получается в результате, что это замкнутый круг, если не принять следующий момент. Во-первых, в основе существования жертвы, спасателя и притеснителя, преследователя – лежит очень интересная система эволюции, которую я сейчас рассказывать не буду, потому что она потребует, но значительно больше времени, чем я сейчас располагаю. Но вполне достаточно для этого дела понять следующее, что на самом деле, в принципе, вы всего-навсего должны поменять понятия. А эта подмена выглядит следующим образом. Вот в настоящее время вы можете назвать кучу, так сказать, аргументов, кучу притеснителей вас, которые, так сказать, вас превратили в позицию жертвы. Правильно? И одновременно с этим вы судорожно ищете спасателя где-то в другой стороне, может быть, даже в другой стороне, в принципе. Но самое главное заключается в том, что вы не поняли сути происходящего. Помните, о чем я много раз говорил? О том, что человек, любая система, включая человека, развивается только, когда ей бросают вызовы. Она развивается только в испытаниях. Это своеобразные контрольные работы, которые вы не выполняете, которые вы предлагаете сделать другим, но, извините, полноценное обучение жизни в этом случае не получите. Так вот, всего-навсего для того, чтобы выйти из круга кармана, из треугольника кармана, необходимо сделать только три вещи. Первое, представить следующее, что вы не жертва, вы ученик. Вы ученик, который получил некое задание, которое необходимо сделать, И суть этого задания достаточно понятна. Если вы представите, что ваш преследователь, он же притеснитель, это ваш учитель, строгий учитель. Он задал, так сказать, вам дал строгое задание, но это и есть отношение учитель-ученик. И, так сказать, я, который занимался восточным единоборством, прекрасно помню, как мы, скрипя зубами, выполняли, на первый взгляд, несуразные, а во-вторых, чрезмерные требования тренера, который тем самым приводил нас к хорошей форме. Знаете, там тренер имеет колоссальную роль, потому что вообще-то человек по природе ленив, и помимо технических данных, там еще нужно воспитание того самого качества, которое психолог Жанэ считал главным сущностным качеством человека – воли, силы воли, способности к организованному усилию. А что касается спасателя, то не надо на него вешать богоподобный, давать ему богоподобный статус великого учителя, родителя, папы и мамы в одном флаконе, чтобы он спасал. Он всего-навсего помощник. И тогда, если вы поймете, что на самом деле вы не жертва, вы ученик, очередное задание пришло, если вы спросите, так сказать, обратившись к притеснителю, даже мысленно или просто анализируя действия, вы зададите вопрос, а, собственно говоря, чему ты меня сейчас хочешь научить в этой ситуации, то тогда вы совершенно спокойно придете к абсолютно другому пониманию спасателя. То есть вы к нему обратитесь не с точки зрения «спасите наши души со всех сторон, мы помираем, погибаем» и так далее, а с точки зрения совсем другого, с точки зрения того, что вы конкретно затребуете помощь и при этом сами не будете плашать, потому что, вообще-то говоря, знаете, один из принципов выхода из манипуляции, ну, заключается обычно в том, чтобы, например, да, кстати, многих интересует, но это несложно. На самом деле, самый простой выход из манипуляции – это отыграть ту роль, которую с вами пытаются отыграть. То есть человек приходит и говорит: «Я жертва». Ты говоришь: «О, подожди, сейчас я тебе расскажу, какое я жертва». Ну, жертва скучнеет и уходит искать более, так сказать, покладистого спасателя. Но в том-то и дело, что спасателя, которого она найдет в конце концов, потому что тот не знает о треугольнике Карпмана или все-таки у него настолько свербит в одном месте нерешенные детские проблемы, ему достаточно сказать следующее: «Хорошо, я помогу тебе, но я возьму на себя ровно половину того, что нужно сделать. Вторую половину ты, естественно, должен сделать сам. Скажи, какую вторую половину ты будешь делать?» Этого вполне достаточно, чтобы, в общем, из жертвы сделать более или менее адекватного производителя, деятеля, который что-то будет самостоятельно производить и делать. Ясно? Так вот, в этом случае вы сможете обратиться к спасателю с точки зрения запроса о конкретной помощи, а не абстрактной «спасите наши души, спасите все, потому что все пропало, клиент уезжает», ну и так далее и тому подобное. Помните, бессмертная классика Гайдая. И это тем более важно сейчас, что многие из вас впадают в грех жертвы сейчас, но буквально систематически. Потому что, видите ли, есть такая неприятная штука, как травма. А я напоминаю, что травма – это не когда вас так просто охаяли, или не травма, когда вас уронили на землю. Травма – это любое событие, которое разделяет жизнь на до и после. То есть то, что происходит. Сейчас у нас есть четкая система подразделения жизни на до и после. И в результате мы охотно можем с помощью этой травмы нырнуть в жертву. А знаете, что нужно для того, чтобы остаиваться жертвой? Нужно забыть закон Роберто Саджоли об отождествлении, разотождествлении. А закон это гласит следующее. Мы не можем управлять всем тем, с чем мы отождествились. И мы способны справиться, управиться со всем тем, с чем мы разотождествились. Так вот, жертва – это всегда отождествление с травмой, отождествление ситуации, отказ от выхода из нее. Потому что, знаете, вы лелеете, халите свою травму как нечто фантастически интересное. Так вот, в данном случае, для того, чтобы перейти на другую позицию, из этой вечной позиции жертвы, которая на самом деле, да, сейчас удобно, вам помогут, как же, вас поселят, вас накормят, прочее, прочее, прочее. Но вы-то, по сути дела, при этом сами ничего не сделаете. Пойдете только по линии деградации, о которой, правда, придется сделать отдельную передачу, потому что эта тема крайне актуальна. Так вот, позиция выжившего, та позиция, которая должна заменить позицию жертвы, даже если вы стали действительно жертвой очень крупного травматического опыта, травматического испытания. А это значит, что вы должны посмотреть на себя со стороны. Разве это тоже действительно? Вы поняли? Это можно сделать чисто технически. Например, представить так называемую технику буквального рефрейминга, когда вы как бы выходите из самого себя. Вот я весь такой травмированный, травмированный, забитый, добитый. Вот помогите мне все. Выйдите из себя со спины мысленно. Видишь себя перед собой, отойдите достаточно далеко, чтобы вас не трясло от этой травмы, и скептическим взглядом посмотрите на самого себя, думайте, и долго ты собираешься еще трястись, в принципе. Может быть, пора уже что-то делать? Ты уже все снял с тех, кого можно было снять? Тогда давай, в принципе, либо менять поле деятельности, либо, так сказать, потому что здесь уже ничего не подцепишь, либо давай каким-то образом все-таки действительно что-то менять, что-то делать. Ясно? С этой позиции, когда вы видите самого себя, вы можете самого себя ресурсировать всем тем, что вам необходимо. Вы можете сделать кучу вещей. Кстати, даже такая простая вещь, когда вам плохо, как обращение к себе к третьему лицу, бедный Сереженька, опять на тебя все наехали, а ты не выспался и так далее, очень сильно помогает избавиться от вот этого греха отождествления. Ну, а после этого вы должны сделать следующий шаг. То есть, в принципе, перейти к позиции живущего. А позиция живущего – это позиция, когда вы на самом деле, то есть не просто выжившего, а живущего. Когда вы, по сути дела, выходите из травмы за счет того, что находите себя, в прежде всего, вид деятельности, который вы собираетесь действительно осуществлять в этой природе. Когда вы находите себя в обитель творчества, то, что вы действительно сможете сотворить, сделать в этом мире. Только ради Бога помните простейшую истину. Творят творцы. А если вы вытворяете, то вы не творец, а творюка. Спасибо за внимание.